Глава 11, в которой дело принимает неожиданный оборот. Владимир Андреевич Долгорукой, сдвинув брови, уже в третий раз читал строки, набросанные хорошо знакомым почерком.
«Я, Петр Хуртинский, повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья».
Строки были кривые, налезали одна на другую, а последняя и вовсе заканчивалась кляксой, будто писавший в конец ослаб от избытка раскаяния.
«Так что показал секретарь?»
— медленно спросил губернатор.
«Перескажите еще разок. И, пожалуйста, голубчик Евгений Осипович, поподробней».
Караченцев уже во второй раз, более связно и спокойно, чем в первый, изложил то, что удалось выяснить.
Хуртинский пришел на службу, как обычно, в 10 часов. Выглядел обыкновенно. Никаких признаков расстройства или возбуждения секретарь не заметил. Ознакомившись с корреспонденцией, Хуртинский начал прием. Примерно без 5:11 к секретарю подошел жандармский офицер, представился капитаном Певцовым, курьером из Петербурга, прибывшим к надворному советнику по срочному делу. У капитана в руке был коричневый портфель, по описанию в точности соответствующий похищенному. Певцов был немедленно впущен в кабинет, прием посетителей приостановлен. Вскоре выглянул Хуртинский и велел никого больше до особого распоряжения не впускать и вообще ни по какому поводу не беспокоить. По словам секретаря, его начальник выглядел чрезвычайно взволнованным. Минут через 10 капитан удалился и подтвердил, что господин надворный советник занят и отвлекать строго-настрого запретил, поскольку изучает секретные бумаги. А еще через 15 минут, в 11:20, появились мы с Эрастом Петровичем.
«Что сказал врач? Не убийство ли?»
«Говорит, типичная картина самоповешения. Привязал на шею веревку от фрамуги и спрыгнул. Характерный перелом шейных позвонков. Да и записка, сами видите, повода для сомнений не дает. Подделка исключается».
Генерал-губернатор перекрестился, философски заметил.
«И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Нынче судьба преступника в руце судьи более праведного, чем мы с вами, господа».
У Эраста Петровича возникло ощущение, что подобная развязка князю как нельзя более кстати. Зато обер-полицеймейстер явно пал духом. Думал, ухватил драгоценную ниточку, которая выведет его к целому золотому клубку, а ниточка возьми да оборвись. Сам коллежский асессор размышлял не о государственных тайнах и межведомственных интригах, а о загадочном капитане Певцове. Совершенно очевидно, что именно этот человек за 40 минут до появления в приемной Хуртинского выманил у бедного массы соболевский миллион. С Малой Никитской жандармский капитан, или, как склонен был полагать Фондорин, некто, переодетый в синий мундир, отправился прямиком на Тверскую. Секретарь рассмотрел его лучше, чем адъютант обер-полицеймейстера, и описал так. Рост примерно 2 аршина 7 вершков, широкие плечи, соломенные волосы. А особая примета — очень светлые, почти прозрачные глаза. От этой детали Эраст Петрович поежился. В юности ему довелось столкнуться с человеком, у которого были точно такие же глаза. И Фондорин не любил вспоминать ту давнюю историю, обошедшуюся ему слишком дорого. Впрочем, тягостные воспоминания к делу не относились, и он отогнал мрачную тень прочь.